говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 813-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет беседа редактора Валерия Духанина с преподавателем нравственного богословия Московской духовной академии, доктором богословия, профессором, архимандритом Платоном Игумновым об отношении к чудесам, так назвал Валерий Духанин эту беседу. Очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата по творениям святителя Иоанна Златоуста продолжает нашу программу. Что такое миссионерство и в чем заключалось миссионерство священника, известнейшего проповедника и богослова, протоиерея Александра Мене? В этом году мы отмечаем 21-ю годовщину со дня трагической кончины отца Александра и предоставляем слово его бывшему алтарнику, протоиерею Владимиру Архипову, клирику Сретенского храма в Новой деревне, для размышлений на тему о миссии священника. Завершит нашу сегодняшнюю программу продолжение чтения жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником преподобным Епифанием Премудрым. Дорогие братья и сестры, часто в православной и даже в нехристианской среде мы слышим о так называемых чудесах, о том, что происходят события, которые случаются вопреки здравому смыслу, законам природы и нашим человеческим ожиданиям. Поговорить на эту тему редактор Валерий Духанин, ныне иерей Валерий Духанин, пригласил преподавателя нравственного богословия Московской духовной академии, профессора-архимандрита Платона Игумнова.
Как же православный христианин должен относиться к чудесам, к тому необыкновенному, что встречается в нашей жизни, и, в частности, каким образом православный христианин должен относиться к тем чудесам, о которых говорят не христиане, к тем чудесам, которые появляются, как кажется, в нехристианской среде? С нашим вопросом мы обращаемся к архимандриту Платону Игумнову, профессору Московской духовной академии, преподавателю нравственного богословия. Отец Платон, скажите, пожалуйста, вот в наше время вообще заметно чрезмерное стремление людей видеть какие-то чудеса, встречать что-то необычное, такое сверхъестественное в своей личной жизни, где-то вот по телевидению про это слышать, удивляться, восхищаться каким-то чудесам. Но вот как православный христианин должен к этому относиться? То есть должны ли мы искать специально действительно каких-то чудес? Если мы их встречаем, то как же нам это воспринимать?
Вопрос отношения к чудесам имеет несколько аспектов. Потому что, во-первых, человеческое существо, человеческая природа сама по себе загадочна. Человек глубок, человек бездонен, человек неисчерпаем, он образ Божий, подобие Божие. В нем есть непостижимая глубина, в нем есть какая-то совершенно тоже непостижимая перспектива, которая предполагает его выход из пределы имманентности. Человек устремлен к чему-то трансцендентному, к чему-то запредельному, вечному. И он стремится к этому запредельному и непостижимому, но он хочет для удостоверения своего выбора видеть какие-то подтверждения правильности того пути, по которому он идет. И поэтому его стремление к чему-то сверхъестественному, к чему-то чудесному, оно является глубоко укорененным в его природе. Но здесь вопрос сводится к ценностным, смысловым выборам. Что является в человеческой жизни значимым? Что является ценным? Фёдор Михайлович Достоевский говорил, что самой большой потребностью русской души в русском народе является желание увидеть святого и поклониться ему. И здесь, в таком стремлении видеть чудесное, здесь ничего как будто бы предосудительного нет. Действительно, человек желает увидеть в своей жизни тот идеал, к которому он стремится. И по этому поводу и преподобный Макарий Великий писал, когда ты видишь человека тихого, скромного, смиренного, ты видишь прекраснейшие из видений, ты видишь Бога невидимого в этом видимом человеке. И есть повествование в одном из древних патриархов о том, как один ученик пришел к великому знаменитому старцу, и когда увидел его, то он ничего у него не спрашивал, только на него смотрел. И на вопрос, почему он ничего у него не спрашивает, он сказал: «Мне, Ава, достаточно видеть только твое лицо». Святой апостол Павел писал в послании к Коринфянам, что язычники, эллины, ищут мудрости, а иудеи ищут чудес, а мы проповедуем Христа, Божию мудрость и Божию силу. Сам Господь, как мы знаем из Евангелия, никогда специально не совершал никаких чудес. Хотя у него просили, его современники, его соотечественники просили у него показать им какое-нибудь знамение, какое-нибудь чудо. Господь сказал, что роду сему не дастся никакого знамения. Единственное знамение, на которое он указывал, это знамение пророка Ионы. Так же, как Иона был 3 дня и 3 ночи в чреве Китове, так и Сыну Человеческому подобает быть 3 дня и 3 ночи в чреве земли. Те чудеса, которые Господь совершал, они фактически были по форме чудесами его деяния, но на самом деле это были дела его божественного милосердия, дела его божественного снисхождения к немощам рода человеческого. Господь пришел в мир, отравленного человеческим грехом бытия, где во всех вещах, во всех явлениях, во всей природе, во всех человеческих судьбах лежала печать отчужденности от Бога, печать греха, смерти и тления. Господа окружала постоянно толпа, в которой находились больные, слепые, хромые, немощные, одержимые злыми бесами. И Господь даровал им исцеление по своему божественному милосердию, по своей снисходительности к роду человеческому. Как мы видим в Евангелии, Господь откликался на любую просьбу, с которой к Нему обращались. И он, отвечая на эти просьбы людские, и совершал свои знамения и чудеса. Но главным здесь было не тот вот внешний эффект, который способен поражать человеческое воображение. А главным было, главным чудом здесь была его божественная благость, его божественная любовь, его божественная милость. Ибо Господь в своем воплощении, в своем очеловечении, в своем искупительном подвиге крестном, в своем воскресении стал самой глубокой основой бытия каждого человека. И каждый человек существует не сам по себе, потому что, конечно, никто из нас не имеет в себе самом источника жизни, но каждый из нас существует исключительно благодаря своей причастности к той высшей духовной основе жизни, которая от вечности была сокрыта в Боге и которая нам открылась во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому подлинным чудом мы должны воспринимать все то, что относится к деянию божественных рук. И сам человек как дивное создание Божие. Потому что есть в человеке вот эта некая непостижимость. Как бы мы ни пытались своим умом постичь сознание человека, мы этого делать не можем. Мы не можем постичь, где та мера, та глубина, которой можно измерить глубину в человеке и глубину человеческого, и глубину божественного. И что в человеке есть божественное, и где граница между этим божественным и человеческим. Человек – творение Божие, создание Божие. Указанием на творение подчеркивается связь человека с Богом. Уже в акте творения эта связь есть. Бог соединен с человеком. Но что здесь? В любом человеке есть это нечто божественное. Но где вот эта вот мера? А те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, здесь еще более непостижимая тайна человека. Конечно, как говорит святой Симеон Новый Богослов, многие, многие из нас не чувствуют своего крещения, не чувствуют того, в кого они облеклись. Это знак, тоже знамение нашей духовной мертвенности. Ибо, как говорит святой Симеон Новый Богослов, только мертвые не чувствуют, когда их одевают. Если мы не чувствуем, в кого мы облеклись, значит, мы духовно мертвые. Потому что в таинстве Святого Крещения каждый из нас облегся во Христа. По слову апостола Павла, те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Если мы живые члены живой Церкви Христовой, мы должны чувствовать это наше облачение, наше одеяние во Христа.
Батюшка, вы прекрасно сказали о том, что дарует людям Христос и о истинных чудесах. Но вот здесь возникает вопрос, а как нам относиться к чудесам, которые появляются вне христианской религии? Ведь даже язычники и люди, которые вообще чужды веры во Христа, порой говорят о чем-то таком сверхъестественном, необычном. Допустим, у буддистов там, или у индусов у них бывают случаи левитации, когда они перемещаются, преодолевая силы гравитации, когда достигают каких-то необыкновенных способностей, как бы мы сказали, экстрасенсорных способностей некоторые люди. Язычники, бывают, даже говорят о каких-то чудесах. Или вот, скажем, в среде мусульман тоже неоднократно бывают свидетельства, как они сами говорят, о неожиданном появлении каких-то надписей, подтверждающих истинность их веры на арабском языке. То там в облаках они разглядывают, то вот даже на фруктах, где-нибудь в растительности, в какой-то, разглядывают надписи, как они утверждают, подтверждающие истинность их веры, или даже вот на теле младенца, хотя истинность вот этого чуда, она еще под вопросом. Вот как нам относиться к подобным чудесам, происходящим вне христианской религии?
Скорее всего, здесь идет речь не о чудесах, а о определенных знамениях, то есть об определенной значимости всего существующего. Все, что в мире существует, оно действительно обладает значимостью. Либо какой-то онтологической значимостью в силу самого факта своего существования, либо какой-то духовной значимостью, нравственной значимостью, религиозной значимостью. И в христианском православном учении есть понятие естественного откровения. Естественное откровение – это то, что нам открывает книга природы. И многие авторы говорят о том, что и тот же Михаил Васильевич Ломоносов говорил о том, что человеку дано две книги. Одна книга – это Божественное откровение, а другая книга – это книга природы. И что действительно природа была первым откровением человеку о Боге. Потому что ведь природа – это создание Божие. И в Священном Писании мы читаем слова «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает ведь». То есть ведь все, что создано на земле, все это возвещает, указывает на то, что это творение рук Божиих, что все, что нас окружает, это все создано с великой мудростью. И наука, постигая устройство мира, устройство Вселенной, устройство атома, устройство живой клетки, наука понимает, какая глубина премудрости лежит во всем создании, во всем, что нас окружает. Наука приходит к так называемому антропному принципу, то есть все в мире с самого начала рассчитано таким образом и создано таким образом, чтобы могла в конце концов появиться живая клетка и мог появиться человек. Например, английский физик Хокинг говорит о том, что если бы разница в массах протона и нейтрона не равнялась бы 2 электронным массам, не получилось бы около 500 ядер, которые составляют основу физики и биологии. Во всем премудрость Божия. А какая глубокая, непостижимая премудрость в устройстве живой клетки? Какие процессы происходят? Непостижимые для нашего разума. Эти процессы проходят помимо нашего разума. Например, в живой клетке за 1,5 минуты осуществляется синтез молекулы белка, который состоит из 300, 400 или 500 аминокислот. Какая скорость, и с какой точностью это совершается, и каждая молекула на своем месте, потому что если будет она не на своем месте, тоже будет неправильное устройство данной молекулы. И как это все совершается, как это все запрограммировано, это непостижимо. Мы, например, говорим инстинкт. Вот Василий Великий спрашивает, почему птица весной вьет гнездо? Откуда она знает, что ей гнездо понадобится? Что у нее будут птенцы? Она же этого не знает. Она первый раз в жизни, может быть, но она вьет гнездо. Мы говорим, это инстинкт. И как будто бы это слово инстинкт все объясняет. На самом деле, даже биологический инстинкт. Он непостижим. Как, какой механизм заложен в природе? Как здесь действуют какие-то определенные силы? То есть мы называем какое-либо явление каким-то термином и считаем, что мы тем самым уже объяснили это явление. На самом деле оно непостижимо. Непостижимы инстинкты животных, птиц, насекомых, даже насекомых, непостижимо. То есть мир действительно окружен, мир наполнен чудесами, тайнами, таинствами. Но это только касается физического устройства мира, это только касается сферы природной, биологической жизни. А что касается духовной жизни, здесь еще более мы встречаемся с такой массой фактов, необъяснимых, непостижимых. И много загадок было и в прошлом, которые были зафиксированы. И в настоящее время мы встречаемся с разными чудесными, непостижимыми, необъяснимыми явлениями. Ученый-позитивист скажет, да, этот факт необъясним. На данном уровне состояния науки данный факт объяснить нельзя. Но пройдет время, и этот факт станет объяснимым. Но в действительности на самом деле не так. Чем больше наука углубляется в устройство строения Вселенной, устройство строения атома, живой клетки, тем больше и больше возникает новых вопросов. Наука остановиться в своем развитии не может. А это означает, то, что мы знаем теперь, мы знаем только лишь отчасти. Наше знание является неполным. И трудно даже представить такой момент, когда наше знание станет полным и окончательным. Возможно, что этого никогда не будет. Но человек призван к совершенству. Человек таит в себе огромный потенциал нереализованных возможностей. Человек может достигать высшей степени совершенства в разных областях. И то, что человек пробуждает в себе какие-то определенные силы, развивает эти силы, это как раз указано на его неисчерпаемые способности. Но включается ли в этом совершенство человека? В том, что он, например, допустим, способен преодолевать законы гравитации, ну, хотя бы относительно. Конечно, и в житиях святых мы читаем об этих вещах. известное житие преподобной Марии Египетской, которая ходила по водам, переходила Иордан. И многие святые переходили Иордан. И много чудес мы встречаем в библейских книгах Ветхого Завета. Но это те образы, которые мы встречаем в Ветхом Завете, это образы новозаветных событий. Разделяющийся иногда Иордан река, Милкию и Елисееву, вознесшийся Ильи, и разделяющийся воды всюду и всюду, и бысть ему путь сух и рыбе мокрый, во образ, воистину крещение. Им же мы, жития, текущие переходим в шествие, Христос явись в Иордане, разделите воды. Вот тропа пред таинством крещения Господня. То, что совершали Елисей и Илья, это прообразы. Прообразы крещения. Мы проходим жития шествия. Только лишь прообразы, как бы некая парабола, некая паравали, некая притча, которая соотносится уже с событиями Нового Завета, с нашим предназначением. Но если мы обратимся к Святому Евангелию, где тоже мы встречаем эти чудеса, и Господь же стал по водам, и апостол Петр шел к нему навстречу, но не хватило у него веры, и он начал тонуть. И Господь его упрекнул и сказал: «Зачем ты усомнился?» Но не к этому совершенству призывает нас Евангелие. Не к тому, чтобы ходить по водам, не к тому, чтобы подниматься от земли. Нет. Но Господь сказал: «Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный». Но в каком контексте сказаны эти слова? Здесь Господь говорит о христианской любви, о христианском милосердии. Вот этим словам Евангелия от Матфея: «Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный», соответствуют слова Евангелия от Луки: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд есть». Вот истинное совершенство христианина, вот истинное совершенство человека. Это нравственное совершенство. К этому нравственному совершенству Господь призывает людей. И человек не должен думать о том, чтобы он должен достичь совершенства какой-то интеллектуальной или творческой, или еще какой-то другой сфере, достигнуть высокой степени профессионализма. Это все естественно человеку, это все свойственно, это все присуще человеку. Все это представляет аспект его самоутверждения здесь, в земной жизни. Но это только лишь средство для его существования, это не главное. А главным все-таки является именно нравственное совершенство. Уподобление Богу именно в нравственном плане. Уподобление Христу Спасителю. Ибо сам Господь для того воплотился и пришел в мир, чтобы научить нас, как жить. Жить нравственно. И чтобы сделать нас достойными своей божественной благости и любви. Итак, приоритетное значение должно иметь в нашей человеческой жизни только нравственное совершенство. Совершенство любви, уподобление Христу. Господь сказал: научитесь от меня. Но чему? Ни наукам, ни искусствам, ни даже богословию. А Господь сказал: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот чему должен учиться человек. Вот что является истинной наукой. Вот что является истинным совершенством. А когда человек мечтает о каких-то чудесах, о каких-то знамениях, о каких-то сверхъестественных дарованиях, это уже, во-первых, указывает на отсутствие истинной любви к Богу, на отсутствие истинного смирения. А с другой стороны, это все не нужно для человека. Этот человек перед Богом не оправдывает. Господь говорит в Евангелии, что многие будут совершать знамения и чудеса, но я им скажу: отойдите от меня, делатели неправды. Истинная духовность предполагает евангельскую нравственность. И можно поставить знак равенства между понятием нравственный и духовный. Истинно духовный человек – это человек нравственный. Конечно, мы понимаем чаще всего духовность, что это какая-то особая степень интеллектуальной или творческой сформированности, или какая-то определенная харизматическая способность, какой-то дар. Да, все это может быть присуще человеку, но это не главное. Главное, чтобы человек был нравственный. Если человек обладает каким-то даром, каким-то харизматическим даром, или обладает высокой степенью интеллектуальной сформированности, но при этом он человек безнравственный, мы его духовным назвать не сможем. А если человек не обладает никакими дарами, но при этом является нравственным человеком, его мы с полным правом имеем право назвать духовным. Вот что является истинной духовностью.
Вы слушали первую часть беседы редактора Валерия Духанина с профессором-архимандритом Платоном Игумновым, преподавателем нравственного богословия Московской духовной академии, об отношении к чудесам. Вторую заключительную часть этой беседы вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата под творением святителя Иоанна Златоуста.
Единственное несчастье для христианина – оскорблять Бога. Хочешь ли, я изображу и домашние заботы о жене, о детях, о слугах. Худо взять бедную жену, худо и богатую. Первое вредит имуществу, а последнее — власти и свободе мужа. Прискорбно иметь детей, а еще прискорбнее не иметь. Если последнее, то напрасно было жениться, а если первое, то подвергнешься горькой неволе. Заболело дитя, страх немалый, умерло преждевременно, плач неутешный, и во всяком возрасте о них различные заботы и страхи, и многие труды. Нужно ли говорить о неисправности слух? Что же это за жизнь, Федор? Настолько делиться одной душе, столь многим служить, для столь многих жить, а для себя никогда. У нас же нет ничего такого, любезный, и в этом призываю в свидетели тебя самого. Уже в то краткое время, которое ты захотел выплыть из волн житейского моря, знаешь, какую ты наслаждался радостью и весельем. Никто не свободен, кроме того, кто живет для Христа. Он стоит выше всех бедствий. Если он сам не захотел сделать себе зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это. Он неприступен, не терзается от потери имения, потому что знает, что ничто же вне соком в мир сей ниже изнести, что можем. Не уклоняется честолюбием или словолюбием, так как знает, что наше житие на небесах. Порицающий его не причиняет ему скорби, и бьющий не приводит возражения. Одно у христианина несчастье — оскорбить Бога. А прочее как-то потеря имущества, лишение отечества, самую крайнюю опасность он и не считает за бедствие. Даже то самое, чего все страшатся, перехода отсюда туда, для него приятнее жизни. Как, если бы кто, взойдя на высокую скалу, смотрел на море и на плывущих по нему, из которых одни обливаются волнами, другие ударяются о подводные камни, иные, стремясь в одну сторону напором ветра, как узники увлекаются в другую, многие уже погрузились в воду, и вместо корабля и руля владеют только своими руками. Многие несутся на одной доске или на каком-нибудь обломке корабля, а иные плывут уже мертвые, представляя многовидное и многоразличное бедствие. Так и воинствующий для Христа, удалившись от бури и волн житейских, восседает на безопасном и высоком месте. Что может быть безопаснее и выше, как иметь одну лишь заботу о том, как угождать и Богови? Видишь ли, Федор, кораблекрушение плавающих по этому морю? Посему умоляю, убегай от бездны, убегай от волн и займи высокое место, откуда невозможно быть увлечену. Будет воскресенье, будет суд, страшное судилище ожидает нас по отшествии отсюда. Всем явитесь, подобает пред судищем Христовым. Не напрасно угрожают гиенны, не тщетно уготовано столько благ. Тени и даже ничтожные тени, житейские дела, сопряженные со многими страхами, со многими опасностями, с крайним рабством. Не губи же и того, и этого века, когда возможно, если захочешь, с пользой проводить тот и другой. А что живущий во Христе, получает только пользу от этого века, это утверждает Павел, когда говорит: «А же вы, что жду, еще сие же на пользу вам самим глаголю. Знаю, что я приступил меру письма, но прости, я сделал это не произвольно, а вынужденный любовью и скорбью, по которой я и принудил себя написать это письмо, тогда как многие удерживали. Перестань трудиться напрасно и сеять на камне, говорили мне многие, но я никого не послушал. Есть надежда, говорил я сам себе, что письмо, если Богу угодно, произведет какое-либо действие. Если же случится противное нашему желанию, мы, по крайней мере, получим себе ту пользу, что нельзя будет винить нас в молчании, и что мы не будем хуже мореплавателей, которые, когда увидят, что люди одного с ними занятия, но по разбитии корабля ветрами и волнами несутся на доске, опустив паруса, бросив якорь и войдя в малую ладью, стараются спасти людей, им незнакомых, и только поэтому несчастью делающихся знакомыми. Но если бы эти последние не захотели спастись, то никто не стал бы винить в их погибели тех, которые старались спасти их. Это с нашей стороны, но мы верим, что и должное от себя последует по благодати Божией, и мы опять увидим себя доблестным в Пасхе Христовой. О, если бы нам, молитвами святых, скорее принять себя, любезная глава, здравствующим истинным здравием! Если у тебя есть какое-нибудь внимание к нам, если ты не совсем изгнал нас из своей памяти, удостой отписать к нам. Этим ты весьма обрадуешь нас.
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата по творениям святителя Иоанна Златоуста слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, 22 января мы вспоминали день рождения протоиерея Александра Меня, известного проповедника, богослова, исследователя Священного Писания, миссионера, трагически погибшего и погребенного в поселке Симхоз у храма преподобного Сергия Радонежского. На тему «Миссия священника и миссионерство протоиерея Александра Меня» сегодня размышляет бывший алтарник отца Александра, ныне клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне, протоиерей Владимир Архипов.
Еще важно сказать о миссионерстве. Да, уже об этом говорили. Он является возгласом и голосом предупреждения. Предупреждение о том, что если... Нет, не то, что если все не крестятся, а предупреждение каждому человеку, что если не задуматься, кто ты человек, не задуматься о смысле жизни твоей, о красоте и глубине твоей, если он предупреждает, что если не задуматься о поиске выхода из той трагичной ситуации, личной, семейной, общественной, то ты можешь совершенно потерять достоинство человека. И на самом деле свершится катастрофа, гораздо большая, чем катастрофа 1917 года. Да, потому что та катастрофа еще оставила нечто живое. Не все было уничтожено. Вера снова дала расти. Церковь начала оживать. отец Александр предупреждает, чтобы церковь пробуждалась в личных отношениях со Христом, чтобы она твердо помнила о своей миссии, а ее миссия – свидетельство о Христе, о живом Боге. И даже, да простят меня волонтеры и служители милосердия, и даже не в этом. Это следствие, это побочное, это второстепенное, это знак верности Богу, дела милосердия, дела служения старикам, больнице. Вот оно, миссионерство, которое открыл отец Александр и Бог через него. Главное, он часто говорил, не забывай о главном, потому что можно уйти действительно, и эта опасность существует, и она содержится в каждое время. Можно уйти только в благотворительность, только в дела служения, только в дела волонтерства. И можно главную проповедь исказить. Как-то ко мне приходит человек и говорит, ну, не знает, чем заняться. И говорит, вот его приглашают быть помощником священника в миссионерском служении в больницах. Представляете? Я не представляю. Я бы, наверное, попросил такого миссионера отойти от моей больничной палаты. Ну, потому что говорить о Боге, говорить о вере, говорить о моей свободе, говорить о самом сокровенном, что во мне может быть и есть, нельзя дозволить человеку, который по инструкции знает, что и как сказать относительно того, чего он сам не знает. Вот этот момент очень важен. Поэтому опыт, который предлагает нам отец Александр, опыт совсем другой. Я не бросаю камень в какие-то отделы миссионерства. Они замечательно необходимы, прекрасны. Я говорю просто об опыте миссионерского служения отцом Александром. Важно еще, что надо уметь сказать человеку, не знающему ничего о Боге, о вере, надо сказать на таком языке и таких интонациях, я уже об этом говорил, что человек дальше сам начнет задавать вопросы себе и другим. Я бы сказал так вот, укрепить эту свою мысль, утвердить. Но, по крайней мере, я вижу принципиальное, важнейшее дело. Научить людей задавать вопросы. Научить людей думать. Вот еще очень главнейшее направление миссионерской деятельности, скажем так, или миссионера. Чем мы стараемся заниматься? Пробудить сознание человека к новому восприятию мира. Что мир не одномерен. Что мир даже не двухмерен. Пространство и время. Трехмерен. Дать человеку понятие измерения третьего, небесного, духовного. На языке совсем не обязательно церковном, религиозном. На языке понятий культуры, искусства, любви, вдохновения, творчества, свободы. Очень много возможностей сказать об этом третьем измерении. И об этом отец Александр умел говорить, не смущая никого и не отталкивая. Одна из важнейших задач миссионера – не оттолкнуть, не отвратить от пути к Богу. А вопрос, умение задавать вопросы, важнейший, потому что люди, подавленные многолетним прессом, запрещающим свободу мысли, уважение к себе, самой свободы, люди, подавленные, предки наши и мы, подавленные указанием, как думать, как не думать, как голосовать, как не голосовать, что добро, что зло. Отученные думать, боящиеся думать, они не могут прийти к Богу. К Богу как личности, к Богу как спасителю. Просто не могут. Они могут креститься, не понимая, они могут ходить в церковь, не осознавая, они могут слышать Евангелие, они могут милосердствовать, но они не смогут понять того, кто есть свобода, кто есть дух творчества. Они не смогут понять дух любви в покаянии. Не смогут, потому что человек, не умеющий анализировать себя и думать, он не может сказать «прости» перед красотой и величием Божиим. Вот как важно учить думать. Да, я говорю, может быть, опасные вещи. Может быть, когда я задавал вопрос, а что, если отец Александр отказался бы от той миссии, которую ему Господь послал? Он должен был бы отказаться от попытки научить людей думать. Представляете? И он бы сам должен был отказаться от умения думать свободно, честно и глубоко. Вы представляете, какой ужас я снова нарисовал? Недумающий отец Александр, боящийся задать вопрос или выразить сомнение по поводу того или иного. Ужас. Вот что такое миссионер. И это необходимо. Миссионерство необходимо такие принципы. На самом деле результат, я как бы подвожу некий итог, результат всецелого, полного бытия Бога. Вот так воспринимает миссионер присутствие Бога в его жизни. И вот он свидетельствует об этом. Вот что такое миссионерство. Открыть Бога, который рядом с человеком. Через других, через сочувствие. Снова я говорю, языков много. Сострадание, сопереживание, надежду. И как, вы знаете, когда отец Александр отпевал людей, он в этот момент был не проповедником, он был не пастырем, он был миссионером, потому что он говорил о том, что душа уходит в вечность, в жизнь. Он открывал людям, которые сейчас страдают, плачут. Он открывал красоту и ценность человека, который сейчас лежит здесь перед ними, бездыханный. Но не для того, чтобы они еще больше плакали, а для того, чтобы они увидели радость от того, что он был в их жизни, что его значимость оценивалась их любовью и его любовью. Это был миссионер. И этому мы должны учиться. И это главное, что должен сказать проповедник у гроба усопшего о жизни, о его ценности. Я как-то давно это понял. Самое великое слово о достоинстве и ценности человека, чья жизнь закончена. Закончилась. О его значимости, каким бы он ни был, для тех, кто, может быть, не узнал его. О, помочь страдающим в горе, заново узнать усопшего родного. И это, вы знаете, утешает, не только утешает, это вдохновляет, это переводит горе в некий очень ценный опыт. Это миссионерство. И еще очень важно знак, характер миссионерства. Это приближение к свету, это прикосновение души, находящейся в смятении, в смущении, в темноте, в запутанности, заблудившейся души. Это попытка придать опыт прикосновения к свету, к истине, снова к правде. Очень аккуратно раскрывая личность Христа, которую ищет этот человек. Снова я об этом. ищет человек. Не знает, боится. О, еще один момент, необходимый в миссионерстве. Разрушение стереотипов, которые крепко держат сознание человека. Но разрушение не так, чтобы человек под этими осколками был похоронен, а так, чтобы он проснулся. Соприкосновение с миром невидимым. А между прочим, преподобный Серафим Саровский говорил о том, что такое миссионерство, как им быть. Известные слова: «Стяжи Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот что такое миссионерство. Где этому учат? В каком отделе миссионерства? Я думаю, в небесном. Я думаю, в твоем сердечном. Где Царство Божие? Внутри вас. Где Дух Божий? Внутри нас. Вот это будет уроком и опытом миссионерства, вглядываясь в миссионерство отца Александра.
Третья заключительная часть беседы протоиерея Владимира Архипова, клирика Сретенского храма в Новой Деревне, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. И в то время, пока еще Сергий говорил, вдруг князь некий подошел к монастырю в великой гордости и славе, и полк великий окружал его, бояре и слуги, и отроки его. Идущие впереди телохранители князя и подвойские, крестьянина этого взяли за плечи руками своими и далеко куда-то отбросили его от лица князя и Сергия. И еще издалека князь поклонился Сергию до земли. И Сергий благословил его, и поцеловались они, и сели вдвоем только, а все стояли. Крестьянин же тот бегал вокруг. И кем он прежде пренебрегал и гнушался, к тому теперь стремился, где бы только посмотреть на него, и не находил места. И спросил он одного из стоящих там: «Кто этот монах, который сидит справа от князя, скажи мне?» Тот посмотрел на крестьянина и сказал ему: «Разве ты не здешний? Не слышал ли ты о преподобном отце Сергии? Говорящий с князем он и есть». Услышав это, крестьянин ощутил стыд и трепет. Когда же князь из монастыря ушел, тогда этот крестьянин взял с собой некоторых из братьев и за себя их молить попросил, и сам с ними и перед ними кланялся до земли игумену, говоря: «Отче, за все мои нечестия и прегрешения, прости меня и помоги в моем неверии. Теперь я узнал истину о Тебе, Отче, что слышал, то и увидел». Преподобный же Сергий простил его и благословил, и побеседовал с ним душеполезными, утешительными словами, и отпустил его домой. С тех пор человек этот великую веру имел в Святую Троицу и в преподобного Сергия до своей смерти. И через несколько лет он пришел из села в монастырь к преподобному и постригся в монахи, и, прожив несколько лет в покаянии и исповедуясь, и исправляясь, отошел он к Богу. Об изведении источника. Хочу вам, возлюбленным, рассказ продолжить о славных чудесах, которые творил Бог через угодника своего. Как мы раньше говорили про этого великого пастыря и мудрого человека, когда он в пустыню пришел и один хотел на том месте безмолвствовать, тогда воды не было вблизи от обители. После того, как братья умножилось, неудобно весьма было издалека воду приносить, и по этой причине некоторые возроптали на святого. «Зачем, — говорили они, — ты, не подумав, решил на этом месте, где воды нет поблизости, обитель создать?» Так многократно они с упреками говорили, а святой им отвечал: «Ведь я один на этом месте хотел безмолвствовать». Бог же захотел такую обитель воздвигнуть, чтобы прославлялось святое Его имя. Так просите в молитве своей и не отчаивайтесь. Ведь если Бог непокорным людям еврейским из камня воду источил, то вас, работающих для Него днем и ночью, разве оставит Он? И отпустил Он монахов в их келье. Сам же Он вышел из монастыря, одного брата взяв с собой, и зашел в глушь леса около монастыря, а не было здесь нигде проточной воды, как старые люди определенно сказали. Нашел святой в одной канаве немного воды, оставшейся после дождя, и, преклонив колени, начал молиться, говоря так: «Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, сотворивший небо и землю, и вся видимое и невидимое, создавший человека из небытия, не желающий смерти грешников, но жизни, молимся Тебе, и грешные, и недостойные рабы Твои, услышь нас в этот час и яви славу Свою. Как в пустыне чудодействовала крепкая Твоя десница через Моисея, который из камня по Твоему повелению воду источил, так и здесь яви силу Твою. Ведь Ты небо и земли Творец, даруй нам воду на месте сем. И пусть узнают все, что Ты слушаешь боящихся Тебя, и имени Твоему славу воздающих, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И когда это сказал святой и место указал, внезапно источник большой появился, который и до сих пор все видят, и из которого черпают для всяких нужд монастырских, благодаря Бога и его угодника Сергия. Многие исцеления происходят от воды той для приходящих с верой, и различными недугами страдающие исцеление получают. И не только те, кто к самой этой воде приходит, исцеляются, но и те, кто из дальних мест присылают людей, которые черпают воду эту и к себе уносят, и больных своих поят или кропят, и те исцеление получают. Таких не один или два, но бесчисленное множество есть, даже и до ныне. И с тех пор источник называли именем Сергия лет 10 или 15. Разумный же этот человек, поскольку он не любил славы, из-за этого негодовал, говоря: «Чтобы я никогда не слышал, как вы моим именем источник этот называете. Ведь не я дал воду эту, но Господь даровал нам недостойным».
Подошел к концу 813-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.